Сказка. Фантазия, трепет, восторг фантазии. Эрвин хорошо знал это. В трамвай он всегда садился по правую руку, чтобы быть ближе к тротуару. Ежедневно, дважды в день, в трамвае, который вез его на службу, со службы обратно Эрвин набирал гарем. Один тротуар он разрабатывал утром, когда ехал на службу, а другой вечером, когда возвращался. И сперва один, потом другой купался в солнце. Так что солнце только ехало и возвращалось. Нужно иметь в виду, что один раз за свою жизнь Эрвин подошел на улице к женщине. И эта женщина тихо сказала: «Как вам не стыдно? Подите прочь». С тех пор он избегал разговоров с ними. Зато, отделенный от тротуара стеклом, прижав к ребрам черный портфель, вытянув ногу в задрипанной полосатой штанине на сувративную лавку, Эрвин смело, свободно смотрел на проходивших женщин. И вдруг закусывал губу. Это означало новая пленница. Они были далеко от него. Все же случалось, что миловидная женщина садилась против него. Он втягивал ногу из-под лавки с признаками досады, несвойственной, впрочем, его юным летам. И потом снова лился мимо окон солнечный тротуар, и Эрвин, вытянув одну ногу, повернув к стеклу тонкий бледный нос, заметной выемкой на кончике выбирал невольниц. И вот что такое фантазия, трепет, восторг фантазии. Однажды в субботу, легким майским вечером, Эрвин сидел в открытом кафе и глядел, изредка захватывая резцом нижнюю губу, на вечерних прохлаждавшихся прохожих. Небо было сплошь розоватое, и в сумерках каким-то неземным огнем горели фонари, лампочки вывесок. Высокая пожилая дама в темно-сером костюме, тяжело играя бедрами, пройдя между столиков и не найдя ни одного свободного, положила большую руку в блестящей черной перчатке на спинку пустого стула перед Эрвином. «Да, пожалуйста», — с легким нырком сказал Эрвин. Она молча села, положила на стол свою сумку, прямоугольную, скорее похожую на небольшой черный чемоданчик. Заказала порцию кофе с яблочным тортом. Голос у нее был густой, хрипловатый, но приятный. Огромное небо, налитое розоватой мутью, темнело. Мигали огни, промахнул трамвай и разрыдался райским блеском в асфальте. И проходили женщины. «Хорошо бы вот эту», — кусал губу Эрвин. И затем через несколько минут: «И вот эту». «Что же там можно устроить?» — сказала дама тем же спокойным голосом, каким говорила с лакеем. Эрвин от изумления привстал. Дама смотрела на него в упор, медленно стягивая с руки перчатку. Ее подтушеванные глаза, как яркие поддельные камни, блестели равнодушно и твердо. «Не удивляйтесь», — усмехнулась дама и добавила: «Дело в том, что я... черт». Оробевший Эрвин принял это за иносказание, но дама, понизив голос, продолжала так: «Очень напрасно изображают меня в виде мужчины с рогами да хвостом. Я только раз появилась в этом образе, и право, не знаю, чем именно этот образ заслужил длительный успех. Я рождаюсь 3 раза в 2 столетия. Ныне я, госпожа Отт, 3 раза была замужем, довела до самоубийства нескольких молодых людей, заставила известного художника срисовать с фунта Вестминстерское аббатство, подговорила добродетельного семенина, впрочем, не буду хвастать, этим воплощением меня насытилась вполне». Эрвин что-то пробормотал, потянулся за шляпой, упавшей под стол. «Нет, погодите», — сказала госпожа Отт, — «я же вам предлагаю гарем. Если вы не верите в мою силу, видите, вон там через улицу переходит господин в черепаховых очках. Пускай на него наскочит трамвай». Эрвин, мигая, посмотрел на улицу. Господин в очках, дойдя до рельс, вынул на ходу носовой платок, хотел в него чихнуть. И в это мгновение блеснуло, грянуло, прокатило. Люди в кафе ахнули, поскочили с мест. Некоторые побежали через улицу. Господин уже без очков сидел на асфальте. Ему помогали встать, он качал головой, тер ладони и виновато озирался. Я сказала, наскочит, могла сказать, раздавит, холодно проговорила госпожа Вот. Во всяком случае, это пример. Она выпустила сквозь ноздри два силовых клыка дыма и опять в упор уставилась на Эрвиля. Вы мне сразу понравились. Это робость, это смелое воображение. Нынче мой предпоследний вечер. Положение стареющей дамы мне надоело порядком. Кроме того, так накудесило на днях, что пора уж выбираться из жизни. В понедельник на рассвете предполагаю родиться в другом месте. Итак, милый Эрвин, продолжала госпожа Вот, я решила невинно поразвлечься. Вот что вам предлагаю. Завтра с полуночи вы можете отмечать взглядом тех женщин, которые вам нравятся. Ровно в полночь я их всех соберу в ваше распоряжение. Как вы смотрите на это? Эрвин опустил глаза и тихо произнес. Если это правда, то это большое счастье. Ну вот и ладно, сказала госпожа Вот. Но должна поставить вам одно условие, продолжала она. Нет, не то, что вы думаете. Я в свое время уже запаслась очаровательной душой для следующего моего воплощения. Вашей души мне не нужно. А условие такое. Число моих избранниц должно быть нечетное. Это непременно. Иначе ничего вам устроить не могу. Эрвин кашлянул и почти шепотом спросил. А как же мне знать? Ну, например, я отметил, что дальше. Ничего, сказала госпожа Вот. Ваши чувства, ваши желания уже закон. Впрочем, для того, чтобы вы знали, что сделка совершена, я согласна на тот или другой выбор ваш. И всякий раз вам дам знак. Случайную улыбку, просто слово сказанное в толпе. Вы уж поймете. А, да, и вот еще, сказал Эрвин. Где это будет, ну, происходить? У меня комната маленькая. Об этом не беспокойтесь, сказал госпожа. Вот теперь вам пора домой. Не мешает хорошо выспаться. Я вас подвезу. Мало ли какие мечты нагонит кружка черного густого пива, проколотого молнией коньяка. Проснувшись на следующее утро, Эрвин подумал, что был пьян, и сам вообразил разговор с пожилой странной дамой в кафе. Но постепенно, припоминая все мелочи вчерашней встречи, он понял, что одним воображением этого не объяснишь. Вышел на улицу он около половины первого. От того, что было воскресенье, и от того, что вокруг шалаша уборной на углу лиловой бури кипела персидская зелень, Эрвин почувствовал замечательную легкость. А ведь легкость — это почти полет. И, проходя по скверу, Эрвин увидел девушку в белом платье, сидевшую на корточках и двумя пальцами теребившую щенка со смешными бородавками на брюхе. Она нагибала голову, сзади оголялась шея, перелив хребта, светлый пушок, круглота плеч, разделенных нежной выемкой, и солнце находило жаркие золотистые пряди в ее каштановых волосах. Продолжая игру со щенком, она встала с корточек и, глядя вниз, на него хлопнула в ладоши. И щенок перевернулся на земле, отбежал в сторону, мягко упал на бок. Эрвин присел на скамейку и мгновенным робким взглядом окинул ее лицо. Он увидел его так ясно, так пронзительно, с такой совершенной полнотой восприятия, что, быть может, долгие годы близости ничего не могли бы открыть ему нового в этих чертах. Ее губы чуть вздрагивали, вздрагивали ее ресницы, сверкающие, такие, что казались тонкими лучами ее играющих глаз. Но, может быть, прелестнее всего был изгиб щеки, слегка в профиль. Этого изгиба, конечно, никакими словами не изобразишь. Она побежала, замелькали ее гладкие ноги, за ней покатился мохнатым шариком щенок. И вдруг Эрвин вспомнил, какая власть ему дана, и, захватив дыхание, стал ждать знака. И в это мгновение девушка на бегу обернулась и сверкнула улыбкой на живой шарик, едва поспешавший за ней. «Первое», — мысленно сказал Эрвин и встал со скамейки. Пошаркивая по гравию ярко-желтыми, почти оранжевыми башмаками, Эрвин вышел из сквера. Его взгляд постреливал по сторонам, но потому ли, что девушка со щенком оставила в душе его солнечную впадину, не мог он найти женское лицо, которое бы ему понравилось. Вскоре, однако, та солнечная щель затянулась, и вот у стеклянного столба с расписанием трамваев Эрвин заметил двух молодых дам, судя по сходству сестер, звонко обсуждавших маршрут. Обе были худенькие, в черном шелку, слегка подкрашенные живыми глазами. «Тебе нужно сесть вот в этот номер, именно вот в этот», — говорила одна. «Обеих, пожалуйста», — быстро спросил Эрвин. «Ну да как же иначе», — ответила вторая. Эрвин сошел с тротуара, пересек площадь. Он знал все места, где понаряднее, где больше возможностей. «Три», — сказал он при себе. «Нечет». «Пока, значит, все хорошо. Если бы сейчас была полночь...» Она сходила по ступенькам подъезда, раскачивая в руке сумку. За ней вышел, закуривая сигару, высокий господин с синими от бритья щеками и крепким, как пятка, подбородком. Когда она прошла, Эрвин заметил от двери слева папиросную рекламу. Светлоусый турок, фески и крупное слово «Да», а под ним помельче. «Я курю только розу Востока». Почувствовав приятный холодок, он отправился в дешевый ресторан, сел в глубине у телефонного аппарата, оглядел обедающих. Ни одна из дам не прельщала его. Может быть, это нет, обернулась стара. Никогда не нужно судить по спине. Лакей принес обед. К телефону рядом подошел мужчина, в котелке вызвал номер, стал взволнованно кричать, как пес, попавший на свежий след зайца. Блуждающий взгляд Эрвина попал к стойке, нашел там деловитую девицу, ставившую на поднос только что вымытые пивные кружки. Он скользнул по ее оголенным рукам, по бледному, рябоватому, но чрезвычайно миловидному лицу и подумал, ну что ж, и вот эту. «Да, да, да!» — взволнованно лаял мужчина в телефонную трубку. Пообедав, Эрвин отяжелел, решил, что хорошо бы соснуть часок. По правде сказать, оранжевые башмаки жали прибольно. Было душновато. На улицах поредел. Так чувствовалось, что дома наполнены до краев густым послеобеденным храпом. Эрвин сел в трамвай. Вагон рванулся и, покрякивая, покатил. Платя за билет, он заметил, что слева от прохода сидит, обернувшись к нему черной бархатной шляпой, дама в легком платье, рисованном желтыми цветами. Это была госпожа Отт. От жары кирпичные пятна расплылись по ее несвежему лицу. Черные густые брови шевелились под светлыми острыми глазами. «Здравствуйте», — сказала госпожа Отт. «Пересядьте сюда. Так, теперь можно поболтать. Как ваши дела?» «Всего пять», — сказал Эрвин. «Превосходно, нечетное число. Я вам посоветовал бы на этом остановиться. А в полночь, да, я, кажется, вам еще не сказал, а в полночь придете на улицу Гофмана. Знаете, где это? Там отыщите номер 13, небольшая вилла с садиком. И там вас будут ждать ваши избранницы. Я же вас встречу у калитки, но, разумеется, я мешать вам не буду», — добавила она с тонкой улыбкой. «Вот что», — сказал Эрвин. «Пожалуйста, пускай они будут в тех же платьях, и пускай они будут сразу очень веселые, очень нарядные». «Ну, разумеется», — ответила госпожа Рот. «Все будет именно так, как вы желаете. Иначе не стоило затевать эту историю, верно? А признайтесь, милый Эрвин, вы чуть-чуть и меня не отметили для вашего гарема». «Ах, не бойтесь, я же отлично знаю. Я просто шучу. Вам нужно выходить домой?» «Да, это правильно. 5 число нечетное. Держитесь его. И так до полночи». Эрвин, не глядя по сторонам, вернулся к себе, разулся и со вздохом удовлетворения растянулся на постели. Проснулся он под вечер. Свет на дворе был ровнее, недалеке заливался соседский граммофон. «Первая девушка со щенком», — сказал Эрвин. «Это самое простенькое. Я поспешил, кажется». Затем две сестры у трамвайного столба, веселые, подкрашенные. Затем четвертая с розой, похожая на мальчишку. Это совсем хорошо. Наконец, девица в ресторане. Тоже ничего. Но всего только 5. Маловато. Он полежал, закинув руки под затылок, послушал граммофонный тенор. 5. Нет, маловато. Ах, всякие еще бывают. Удивительные. И тут Эрвин не выдержал. Он, торопясь, привел костюм в порядок, прилизал волосы и, волнуясь, вышел на улицу. Часам к 9 он набрал еще 2. Одну заметил в кафе, говорила со своим спутником на незнакомом языке по-польски или по-русски. И глаза у нее были серые, чуть раскосые. Нос тонкий, с горбинкой. Когда она смеялась, стройные нарядные ноги ее были видны до колен. Другую женщину, 7-ю по счету, он встретил у китайских ворот увеселительного парка. На ней была красная кофточка и зеленая юбка. Ее голая шея сдувалась от игривого визга. 2 грубых юношей хватали ее за бока, она локтями от них отбивалась. «Хорошо, я согласна!» — крикнула она наконец. В увеселительном парке разноцветным огнем играли слоеные фонарики, вагонетка с воплем мчалась вниз по желобу, пропадала меж кривых декораций и опять ныряла в бездну с тем же истошным воплем. В небольшом сарае на 4 велосипедных седлах сидели верхом 4 женщины в коротких штанах, красная, синяя, зеленая, желтая, вовсю работали ногами. Над ними был большой циферблат, и по нему двигались 4 стрелки. Красная, синяя, зеленая, желтая. И сперва эти стрелки шли тесным пучком, потом одна подалась вперед. Рядом стоял человек со свистком. «Они, наверное, хорошо пляшут», — подумал Эрвин. «Мне бы всех 4». «Есть!» — крикнул человек со свистком. И женщины разогнулись, посмотрели на циферблат, на стрелку, пришедшую первой. Эрвин выпил пиво в расписном павильоне, поглядел на часы и медленно направился к выходу. 11 часов и 11 женщин, пора остановиться. Он прищурился, воображая предстоящее наслаждение, и с удовольствием подумал, что нынче белье на нем чистое. «Госпожа От, небось, будет подглядывать», — подумал он. «Ну что же, ничего, это будет, так сказать, перец». Он шел, глядя себе под ноги, изредка только проверяя название улиц. Он знал, что улица Гофмана далеко, за Кайзердамман. Но оставалось около часу, можно было не торопиться. Опять, как вчера, небо кишело звездами, блестел асфальт, как гладкая вода, отражая волшебные огни города. На углу, где свет кинематографа обливал тротуар, Эрвин услышал короткий раскат детского смеха. Подняв голову, увидел перед собой высокого старика в смокинге и девочку, шедшую рядом. Девочку лет 14 в темном нарядном платье. Старика весь город знал по портретам. Это был знаменитый поэт, дряхлый лебедь, живший одиноко на окраине. Ступал он с какой-то тяжелой драцией. Волосы спадали на уши из-под мягкой шляпы. И взгляд Эрвина, дрогнув, перешел на лицо девочки, семенившей рядом. Она шла, едва-едва поводя бедрами, тесно передвигая ноги. Что-то звонко спрашивал у своего спутника. И Эрвин ничего мысленно не приказал, но вдруг почувствовал, что его мгновенное желание исполнилось. «Ну, конечно, конечно!» — вкрадчиво отвечал старик, наклоняясь к девочке. «Они прошли, пахнуло духами». Эрвин обернулся, затем продолжил свой путь. Однако, вдруг спохватился он, 12 число четное. Нужно еще одно, и нужно успеть до полуночи. По дороге найду, успокаивал он себя. Несомненно, найду. Может быть, это будет лучшее из всех, вслух сказал он. И вскоре он ощутил знакомое сладкое сжатие, холодок под ложечкой. Перед ним быстро и легко шла женщина. Он видел ее только со спины. Не мог он объяснить, что именно взволновало его, отчего с такой мучительной жадностью захотелось ему обогнать ее, заглянуть ей в лицо. Можно было, конечно, случайными словами описать ее походку, движение плеч, очерк шляпы. Но стоит ли? Что-то вне зримых очертаний.
Какой-то особенный воздух, воздушное волнение влекло за собой Эрвина. Он шел быстро, но все же не мог поравняться с ней. В глазах мелькал влажный блеск ночных отражений. Женщина шла ровно и легко. Ее тень вдруг взмахивала, попав в царство фонаря, и, взмахнув, скользила по стене, перегибаясь на выступе, пропадала на перекрестке. «Боже мой, но ведь мне нужно видеть ее лицо!» – взволновался Эрвин. «И время идет!» Но потом он о времени забыл. Эта странная молчаливая погоня по ночным улицам опьянила его. Ускорил шаг, обогнал. Далеко перегнал женщину, но из робости не мог оглянуться. Только опять замедлил шаг, и она в свой черед его перегнала, да так быстро, что он не успел разглядеть. Снова он шел в 10 шагах за ней и уже знал, что, несмотря на то, что лица его не видел, это есть лучшая его избранница. Улица горела, переливалась темнотой. Снова горела, разливалась блестящей черной площадью. Снова женщина легким толчком каблука ступала на панель, и Эрвин за ней растерянный, бесплотный, опьяненный туманом огней, ночной прохладой и погоней. И опять он перегнал ее и опять оробел. Не сразу повернул голову, и она прошла дальше. Не походка, не облик, а что-то другое, очаровательное, властное, какое-то напряженное мерцание воздуха вокруг нее, может быть, только фантазия, трепет, восторг фантазии, а может быть, то, что меняет одним божественным взмахом всю жизнь человека. Эрвин ничего не знал, только шел по тротуару, ставшему тоже как в бесплотном ночном воздухе, только смотрел на ту, которая быстро, легко и ровно шла перед ним. И вдруг деревья весенние липы присоединились к погоне. Они шли и шушукались. Черные сердечки их теней переплетались у подножия фонаря. И в третий раз Эрвин стал приближаться. Еще шаг, еще. Сейчас обгонит. Он был совсем близко, когда внезапно женщина остановилась у чугунной калитки и звякнула связкой ключей. Эрвин с разбега едва не наскочил на нее. Она повернула к нему лицо, и при свете фонаря он узнал ту, которая утром в солнечном сквере играла со щенком. Сразу вспомнил, сразу понял всю ее прелесть, теплоту, драгоценное сияние. Он стоял и смотрел на нее, страдальчески улыбаясь. «Как вам не стыдно?» — сказала она тихо. «Пойдите прочь». Калитка открылась и с грохнутом хлопнула. Эрвин остался один под умолкшими липами. Постоял, затем надел шляпу и медленно отошел. Пройдя несколько шагов, увидел два огненных пузыря, открытый автомобиль, стоящий у панели. Он подошел, тронул за плечо неподвижного шофера. «Скажите, какая это улица?» «Улица Гофмана», — сухо ответил шофер. Тогда знакомый мягкий хрипловатый голос раздался из глубины автомобиля. «Здравствуйте, это я». Эрвин оперся ладонью о край дверцы и ответил: «Здравствуйте». «Я скучаю», — сказал голос. «Жду здесь моего приятеля. Должны с ним отравиться на рассвете. Как вы поживаете?» «Чет», — усмехнулся Эрвин, поводя пальцем по пыльной дверце. «Знаю, знаю», — равнодушно ответила госпожа. «Вот 13-я оказалась первой. Да, у вас это дело не вышло». «Жалко», — сказал Эрвин. «Жалко», — отозвалась госпожа Вот. «Впрочем, все равно», — сказал Эрвин. «Все равно», — подтвердила она и зевнула. Эрвин поклонился, поцеловал ее большую черную перчатку, набитую 5 растопыренными пальцами, и, кашлянув, повернулся в темноту. Он шагал тяжело, ныли уставшие ноги, угнетала мысль, что завтра понедельник и что вставать будет трудно.